Итак, политическая наука. Вполне складная в теории. Но из этого следовало, что если они верили в теорию, то людям приходилось тратить много времени на то, чтобы упражняться в применении своей власти. Это и было самоуправлением, словно следуя игре слов, они управляли собой. И это отнимало время. «Тот, кто ценит свободу, должен сделать все необходимое для ее защиты», сказал когда-то Том Пейн. Исаак знал об этом благодаря дурной привычке Беллы, который любил вывешивать в коридорах плакаты с подобными вдохновляющими изречениями. «Наука — это политика иными средствами», извещал другой, весьма загадочный плакат. Но большинство работающих в Да Винчи не хотели занимать этим свое время. «Социализм никогда не достигнет цели», — заметил Оскар Уайльд, о чем свидетельствовала надпись, сделанная от руки и вывешенная на другом плакате. «Он отнимает слишком много вечеров». Так оно и было. Чтобы его достичь, требовалось заставить своих друзей посвятить этому свои вечера. Поэтому они и проводили выборы лотерейным способом, смирившись с рассчитываемым риском того, что избранный мог когда-нибудь не справиться со своей задачей. Но обычно риск оправдывался. Поэтому эти ежегодные вечеринки получались такими веселыми. Сотрудники входили и выходили через французские двери общего зала, собирались на открытых террасах с видом на кратерное озеро и оживленно там беседовали. Даже те, на кого пал жребий, утешившись кавоявой алкоголем, тоже бодрились, вероятно, думая, что власть — это все-таки власть, что они получали некоторые возможности повлиять на то, что происходит с ними прямо сейчас, досадить соперникам, сделать благо для тех, на кого желали произвести впечатление и прочее. Так что система в очередной раз проявила свою дееспособность, и новые лица заняли места во всем поликратическом ряду — в районных, сельскохозяйственных, водных, архитектурных комитетах, в советах по обсуждению проектов, координации экономики, в совете кратера, координирующего все эти младшие советы, во Всемирном консультативном совете. То есть по всей сети мелких органов, которую теоретики в той или иной форме предлагали веками, и которая сочетала в себе черты почти забытого британского гильдейского социализма, югославского управления трудящихся, мандрагонского права собственности, системы землевладения в Кероле и прочих. И пока она вроде бы работала, в том смысле, что техники да Винчи казались примерно такими же независимыми и счастливыми, что и в неопределенные подпольные годы, когда все делалось, судя по всему, инстинктивно, или, если точнее, по общему согласию населения да Винчи, которое в то время было гораздо малочисленнее, чем теперь. Они явно выглядели счастливыми, выстраиваясь в ряды возле больших сосудов кавоявы и ирландского кофе, или кегов с пивом, сбившись в шумные кучки, и шум их голосов расходился волнами, как на любой другой коктейльной вечеринке. Все голоса звучали одновременно, сливаясь в удивительную гармонию. Хор голосов. Музыка, которую никто не слушал сознательно, кроме Сакса. Он же, слушая ее, подозревал, что этот шум, пусть они и не замечали его, служил одной из причин, по которой люди на вечеринках становились такими радостными и общительными. Стоило собрать вместе 200 человек, дать им общаться так, что каждая беседа была бы слышна лишь небольшой кучке стоящих рядом, и получалась прекрасная музыка. Таким образом, управление да Винчи оказалось успешным экспериментом, даже несмотря на то, что граждане проявляли к нему небольшой интерес. Иначе они не могли бы быть такими счастливыми. Вероятно, игнорирование правительства — правильная стратегия. Вероятно, хорошим правительством стоило считать то, которое можно было спокойно игнорировать, чтобы с удовольствием вернуться к своей работе, как только что воскликнул бывший председатель водного комитета. То есть самоуправление здесь не рассматривалось как часть своей работы. Но были и те, кому эта работа приходилась по душе, тем, что сочетало в себе теорию с практикой, давало возможность участвовать в спорах, нескончаемых обсуждениях, решать проблемы, сотрудничать с другими людьми, служить обществу, обладать властью. И эти люди оставались на два срока, а то и на три, если это допускалось, а потом добровольно брались за какое-нибудь общественное задание и, как правило, занимались сразу несколькими такими заданиями одновременно. Белла, например, уверял, что ему не по нраву быть председателем лаборатории лабораторий, но теперь собирался занять место в добровольческой консультативной группе, где всегда оставались свободные места. Сакс подошел к нему и спросил. «Ты согласен с Аонией, что свободный Марс — доминирующая политическая сила?» «А, несомненно, я в этом уверен. Их партия просто слишком велика. Они завладели судами и решают вопросы в свою пользу. Полагаю, они намереваются контролировать все новые астероидные колонии, ну и заодно захватить Землю. И туда вступают все политически активные молодые уроженцы. Их притягивает как магнитом». «То, что они пытаются доминировать в других поселениях». «Что?» «Ну, похоже, это ведет к беде». «Так и есть». «Ты слышал, что говорят о легковесном термоядерном двигателе?» «Да, немного». «Ты бы подумал, как поддержать эту идею. Если у нас будут космические корабли с такими двигателями...»
«То что, Сакс?»
«Транспортные средства, способные передвигаться с такой скоростью, смогут создать эффект, который сведет на нет доминирование любой партии».
«Ты так думаешь?»
«Ну, тогда положение будет трудно контролировать».
«Да, полагаю, что так. Что ж, я еще подумаю над этим».
«Хорошо. Наука — это политика иными средствами, помнишь?»
«Это точно, это точно». И Белла отошел к кегу с пивом, бормоча что-то себе под нос, а потом приветствовал очередную группу, которая приблизилась к нему.
Так сам собой сформировался бюрократический класс, которого всегда страшились многие политические идеологи, класс экспертов, которые управляли обществом и, предположительно, не должны были ослаблять свою хватку. Но на кого бы они оставили свои посты? Кто еще хотел их занять? Насколько мог сказать Сакс? Никто. Белла, если бы захотел, мог остаться в консультативной группе навсегда. Эксперт от латинского «эксперери» — пытаться, как бы проводить эксперимент. Выходит, это было правление экспериментаторов? Попытки пытающихся. По сути, правление тех, кому это интересно. Новая форма олигархии. Но какой еще у них был выбор? Когда приходилось таким образом набирать людей в органы власти, то понятие самоуправления как личной свободы превращалось в нечто парадоксальное. Гектор и Сильвия из посетителей курса БАО вырвали Сакса из забытья и пригласили спуститься и послушать, как их музыкальная группа будет играть избранные композиции из оперы «Мария де Буэнос-Айрес». Сакс, согласившись, проследовал за ними. Перед входом в небольшой амфитеатр, где должен был состояться концерт, Сакс остановился у столика с напитками и налил себе очередную чашечку кавы. Дух праздника витал здесь повсюду. Гектор и Сильвия, светящиеся от удовольствия, поспешили на свои места, чтобы приготовиться к выступлению. Наблюдая за ними, Сакс вспомнил свою недавнюю встречу с Энн. Если бы он только мог тогда как следует думать. Но он оказался совершенно на это неспособным. Если он сейчас снова стал Стивеном Линдхольмом, то, наверное, это бы ему помогло. И где теперь была Энн? О чем она сейчас думала? И что она тогда там делала? Просто ли странствовала по Марсу, будто призрак, переходя с одной станции красных на другую? А чем теперь занимались красные? Как жили? Собирались ли взорвать да Винчи? Нарушила ли его случайная встреча с ней их планы? Нет, нет. Экотажники все еще вели свою деятельность, орудуя гаечным ключом. Но когда терраформирование стало регулироваться законом, большинство красных так или иначе стало частью общества. Они превратились в важную политическую силу, одну из многих, всегда были начеку и быстро принимали решения. Они были куда сильнее заинтересованы в политике, чем менее идейные граждане. Но в целом пришли к нормальности. Какое место среди них предназначалось для Энн? С кем она была в команде? принципе, он мог позвонить ей и спросить. Но он боялся звонить, боялся спрашивать, боялся говорить с ней. Во всяком случае, по видео. И вживую, наверное, тоже. Она так и не сказала, как относится к тому, что он омолодил ее против ее воли. Он не услышал ни благодарности, ни проклятий. Ничего.